На часах два с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
День отставок. Что еще должно произойти, чтобы не сорвать парламентские выборы 2026? Как вернуть доверие засомневавшегося избирателя и не открыть ящик Пандоры политикам, которые уже устраиваются в очередь, требуя пересчета и даже отмены голосований?
Эти выборы показали полный бардак, полная фиаско, полную неспособность сотрудничества разных государственных институций, неумение, безответственность. Мы можем говорить любые слова, но нет там подлога и нет фальсификации. Поэтому давайте на это не будем тратить время.
И как сообразить на четверых, легко ли будет создать коалицию и разделить посты в Новой Рижской Думе? Расспросим политэксперта Филиппа Раевского. Долг не брат. Какой сегодня видит ситуацию с задолженностью по кредитам, рассрочкам и займам латвийские коллекторы? Еще одна тема сегодняшнего эфира. 12 миллионов евро и десятки рабочих мест ежегодно теряет Латвия из-за фальсификации алкогольных напитков. Такие данные накануне отмечаемого сегодня Всемирного дня борьбы с контрафактом опубликовало Европейское бюро интеллектуальной собственности. Но самое главное, такие подделки угрожают не только экономике, но и здоровью людей. Обсудим масштабы проблемы с представителем легальной индустрии. Кражи сельхозтехники в регионах набирают сезонные работы, и, как говорят пострадавшие, следы ведут в Литву.
Наш трактор украли ночью вместе с рулоном сена. Это был не единственный случай в нашей волости. Другие даже не обращались в полицию, не хотели. А у нас просто не было выбора. Это не фломастер, а большая техника.
Предупредим в нашем утреннем репортаже. Дети, лето, солнце и радуги. На выставке в Национальном музее природы в эти дни блистают ирисы.
Я просто обожаю за их графичность, за их многообразие, форму. Мне кажется, что это особенный цветок, особенно красивый.
Звучит Домская площадь. Слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
И, наконец, потерял. Так и надо. Так и надо. Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой. Чужой, чужой. Подожди, дожди, дожди.
Все время многозадачен, too much, очень занят. Было бы слишком банально сравнивать капли дождя со слезами. Посмотри, как из ведра поливает без пауз, превращая мою жизнь в хаос. И неудивительно, у тебя на репите только царица и флауэрс.
Подожди, дожди, дожди.
так и надо.
Сам виноват.
Ее встречает один и провожает другой, а я как будто чужой.
И снова о выборах. День больших отставок. Что еще должно произойти, чтобы не сорвать следующие парламентские выборы в 2026 году? Почти по Станиславскому, что движет теми, кто уже выстраивается в очередь у дверей избирательной комиссии, чтобы пересчитать или вообще оспорить результаты минувших выборов и как вернуть доверие засомневавшегося было избирателя. И сообразить на четверых, легко ли будет создать коалицию и разделить посты в новом составе Рижской думы. Это те вопросы, в которых постараемся разобраться с нашим утренним гостем, политологом Филиппом Раевским в нашей студии.
От первого лица.
Сегодняшнее утро в Сейме должно было начаться с голосования об отставке главе ЦИК. Но вечером накануне Кристина Саулет опередила политиков и сама ушла с этой должности, последовав примеру министра смарт-управления и регионального развития. Хотя, как вы помните, до последнего сомневалась, уходить или остаться, остаться или уходить. Правильно сделала, что ушла?
Ну, если бы она не ушла, значит, ее бы ушли. Но это было уже достаточно неизбежно, потому что, ну, надо понимать, что в ЦИК, ну, это институция, которая ответственна за выборы, и если у тебя начинается такая ситуация, как мы имеем сейчас, скандал, ну, быстрее всего, это ее ответственность.
Саулет неоднократно говорила, особенно вчера в Сейме, перед политиками, что это не моя вотчина подвело железо, а железом занималась другая структура, ответственной за которую руководитель уже понес условное наказание.
Я хотел бы напомнить, что госпожа Саулет имеет огромный мандат, потому что немного у нас высших должностных лиц, которые избираются парламентом. То есть у нее есть мандат, ну, уровня премьер-министра, президента. То есть она из небольшой, как бы, горстки тех чиновников, высших чиновников, которые голосованием всеми на свое место ставятся. И в этой ситуации она имела возможность при таком мандате, ну, как бы, построить всех.
И в ту же ночь выборов?
Я думаю, даже раньше, потому что проблемы были с понедельника. Она могла вот тех, кто ответственен за железо, тогда и душить, извините, ну, чтобы они делали то, чтобы таких проблем не было. Сделано это или не сделано, мы, я думаю, вот эти рассказы, что она не хочет брать ответственность, это ее ответственность. Она должна была поднять вопрос, потому что если мы то, что слышали, я просто немножко, ну, перекину такой мостик, только что от премьер-министра, ваших коллег, Радио 1, в пятницу вечером работала рабочая группа, и все говорили, все в порядке, только в субботу вечером уже все совсем было не в порядке. Ну вот, вот диагностицировать, вот где проблемы, понимать, что происходит.
Самое главное, иметь план Б, да?
Да, плана Б не было. Да, ну как бы управлять процессом. Она имеет мандат управлять процессом.
Еще одна цитата госпожи Саул. Это «не хочу участвовать в политической игре». Несколько раз также накануне подчеркнула уже бывший руководитель Центра избиркома. Была ли политическая игра?
А когда за нее голосовал парламент, это не была политика? Это самого высшего уровня политика, когда голосует парламент за какие-то решения.
В то же самое время она жаловалась накануне, что у нее нет вот этого политического тыла, а он должен быть у главы Центральной избирательной комиссии.
Еще раз повторюсь, о каком тыле можешь говорить, если у тебя за тобой парламент? большинство парламента. Все равно, какого парламента, но это большинство, все равно какие партии, но это большинство, по нашей конституции, это, ну, выше парламента только выборы, только мы, граждане. Насколько это иронично и не звучало бы.
О, да. Господин Раевский, говорит ли вчерашняя серия отставок, сначала министр смарт-управления и регионального развития, а затем уже упомянутая только что нами госпожа Саулайте, глава ЦИК, вот эта серия отставок о том, что ответственные структуры, политики всерьез отнеслись к проблемам с опозданием, но все же сделали соответствующие выводы?
Ну, я думаю, что это хорошее начало. Хорошее начало, потому что, ну, если бы это еще под ковер как-то
засунули
бы, это было бы совсем, совсем неприемлемо. Но отставки — это одна часть, но там есть еще и вторая часть. Там ведь были исполнители, там были какие-то деньги потрачены на все это. Потому я думаю, что это, ну, как бы, как при больших каких-то авариях. Надо реконструкцию реальную поминутно, по секунду. Какие решения, где, как принимались, почему мы пришли до того, вот такой ситуации, как она сейчас есть.
Год и несколько месяцев до 3 октября 2026 у нас остается. Это та дата, когда пройдут в Латвии парламентские выборы. Вам не страшно сейчас смотреть в эту дату?
Нет, я думаю, что нет, потому что, ну, когда, знаете, какая-то авария происходит, потом системы укрепляются и улучшаются. Я думаю, что после Чернобыльской аварии ядерная энергетика очень пошла вперед и стала намного безопасней.
Ну, вы оптимист. Главное, что накануне, кстати, отметил ваш коллега, политолог Юрис Розенвалдс, основное и главное последствие вот всего этого, что мы до сих пор обсуждаем, а ответственные структуры и политики пытаются как-то расхлебать и решить, это удар по доверию общества к выборам. Вот к этому вопросу с какого конца подходить?
Ну, это вот это и есть процесс понятия, кто за что отвечает, где были проблемы. Это должно быть достаточно прозрачно, чтобы люди это понимали. И понимали те, которые будут заниматься следующими выборами, где были проблемы в этом случае, где слабые места. И только тогда мы сможем сделать, ну, следующие выборы более безопасные, более четко организованные и нормальные.
Вы не опасаетесь, что в результате, опять-таки, на следующих выборах все с ужасом будут смотреть на цифру явки? И именно снижение этой явки может быть последствием вот всего этого?
Я надеюсь, что нет. Я думаю, что явка нам больше связана не только с доверием, но и с тем, насколько люди заинтересованы в результате и насколько они чувствуют участность в этом процессе.
Между тем, об этом мы уже рассказывали в новостях, 12 партий и политиков, может быть, уже и больше, выстроились в очередь у Центральной избирательной комиссии, у региональных избирательных комиссий, чтобы пересчитать, а то и вовсе отменить результаты субботнего голосования. Своими действиями и бездействиями организаторы выборов открыли новый ящик Пандоры, получается?
Ну, в своей мере, да, потому что, ну, если ты видишь, если ты показываешь, где у тебя слабое место, туда и все с разными интересами стараются тыкнуть пальцем. Ну, кому надо своим избирателям что-то показать, кому надо своим спонсорам показать, кому вообще себя показать. Ну, вот, вот этот момент слабости, он сам провоцирует вот эти процессы.
В такой ситуации что должен сделать ЦИК? Устроить показательный пересчет голосов? Допустим, прийти на тот самый избирательный участок, где кто-то потерял или не досчитал один голос, кажется, в Огрском крае, да, или, например, еще где-то, и вот достать эту урну отпечатанную, которую увезли, по-моему, в архив, и публично просто пересчитать. Так? Что делать,
значит,
в такой ситуации?
Я думаю, у нас там две проблемы. Кто-то будет очень оппонировать мне, и, может быть, я не прав, но можно ведь систему тоже проверить, еще раз пройти через пересчет. Если система работает, все-таки. Все говорят, что там система все-таки работает.
Подождите, но вручную пропустить... это считали.
Не, ну пропустить через эту систему. Это будет и попробовать, как система работает, пропустить через нее 600 тысяч голосов.
Или в ужасе и... выключиться, да, если убежать. И... Да, увидишь, что вообще ничего не работает.
И решить вопрос с пересчетом голосов. Потому что если партии жалуются, ну там быстрее всего будут считать.
Филипп Раевский, политолог и гость утреннего эфира «Домская площадь». А теперь о другом. Выборы прошли. На местах стали создавать коалиции. И, пожалуй, самое интересное, что будет происходить в Риге. Кто окажется на вершине местного политического олимпа. Четыре партии. Прогрессивные, Яуна Венуатыба, Объединенный список и Национальное объединение. Накануне буквально договорились о том, что эта коалиция будет создаваться на четверых, условно говоря, латышские партии. По вашим оценкам, удастся ли создать эту коалицию быстро и, самое главное, не перессориться во время распределения постов и глав комитета?
Вот эти два момента, которые вы указали, создать быстро и не перессориться, вот в этом я не уверен. Потому что там, знаете, когда создается коалиция, очень хорошо, если политические партии, которые в коалиции, все, любая из, например, в этом случае четырех, знает, что коалицию можно создать без них. Что есть всегда замена вне коалиции. В этот момент они сами начертили красные линии, замены нет. То есть они все четыре считают, что ну, это единственная коалиция возможная. И в тот момент... Переговоры очень трудны, когда все знают, что они незаменимы. С незаменимыми партнерами очень трудно вести переговоры. Потому, я думаю, все не будет так просто.
Возможно, мы получим неожиданного другого мэра?
Я бы не удивлялся, что... Я не знаю, тут может быть очень неожиданная динамика переговоров. Может быть, все очень быстро... И может быть очень медленно и тяжело. Но мы видим, что единственное, о чем они договорились, что они будут все вчетвером. И второе, о чем они договорились, что Кленбергс ведет переговоры. Потом начался второй вопрос, есть будут ли, сколько будет вице-мэров, и тут уже сразу пауза. Не то два, не то три, не понимаем. А там же, это же дальше идут комитеты. Кто будет руководить комитетом, кто будет замы руководителя комитета.
То есть самое интересное еще впереди, да?
Я думаю, что самое интересное еще впереди, да, однозначно.
Вот эта коалиция из четырех, так сказать, будет продолжателем прежнего курса политики мэра Тирсиса? Или в какой-то степени это будет коалиция перемен, и после того, как будет избран мэр, возможно, новый, неожиданный, как вы только что сказали, глава новых комитетов. Снова из этого ящика Пандоры, закупок, конкурсов выползет что-то такое, что заставит ужаснуться и возрадоваться коллегам из программы «Де-факто», которые очень любят расследовать подобные случаи.
Ну, конечно, всегда будут всякие такие вещи. Главное, чтобы они не пропадали, а они появлялись. Ну, это и работа журналистов раскрывать всякие такие неприятные секреты. Но я надеюсь, что не будет таких огромных перемен, потому что мы видим, что на нынешний момент все-таки улицы асфальтируют. Дома строят, какие-то инвестиции приходят в Ригу, чтобы это только не остановилось. Это было бы очень важно.
Накануне городские планировщики заговорили о возможности введения платы в каком-то обозримом будущем за въезд в центр Риги на бензиновых и дизельных двигателях. Ну да, выборы прошли, да? Начинается период принятия непопулярных решений, да? То есть все то, что копилось, откладывалось в долгий ящик. Теперь вот этот ящик Пандоры, да?
Да, это однозначно такие вопросы. Нельзя сказать, что это неизвестная история. Она не появилась ниоткуда. Об этом дискутировалось, но только просто она больше громче это заговорили об этом. Но я думаю, что тут этот вопрос будет зависим от этой идеологической установки, кто будет руководить Ригой.
А парламентские выборы, уже упомянуты нами, через год, они как-то смикшируют, не скрасят степень жесткости в принятии вот этих каких-то других непопулярных мер? Политики будут оглядываться?
Если мы говорим о национальном уровне партиях, тогда они будут очень оглядываться. Если сейчас все любили самоуправление на эти выборы, тогда теперь будут все смотреть ответственно на государственный уровень. Потому большие национальные партии не будут злить своих избирателей, которые живут вне Риги.
Еще бы. Ну и последний вопрос. Коалиция четырех создается, возможно, и будет создана в Рижской думе. Как знать, не означает ли это, что какие-то перемены грядут и в большой правительственной коалиции? Тем более, что ну, мы видим, сколько на этих выборах в Рижскую думу получил Союз зеленых и крестьян. Он не прошел в то же самое время. Никаких идеологических противоречий, которые мешали создать правительственную коалицию, у тех же самых партий в Риге нет. Какова вероятность того, что мы можем получить новую коалицию во власти в государстве, возможно, новое правительство и вообще нового премьера?
И исторически никогда рижская коалиция не была связана с национального уровня коалициями. Но это никогда это не микшировалось. Конечно, всегда что-то может быть новое, но я не думаю, потому что это в Думе сидят одни люди, в парламенте сидят другие люди, у них интересы как бы одни, и в тот же момент не одни совершенно. Потому я думаю, что создание думской коалиции не будет влиять на процесс национальной коалиции, а в национальной коалиции динамика, она и так нехорошая. Там может быть какие-то перемены, но они не будут инициированы из Рижской думы.
Ну, у политиков есть шанс удивить вас, как знатока политических процессов, да?
Да, ну, всякое может быть.
Вздох прозвучал. Политэксперт Филипп Раевский был утренним гостем Домской площади сегодня, в четверг, 12 июня. Друзья, напомню, что это, как и многие другие, большие разговоры здесь, в нашей программе. Позднее вы можете посмотреть видеоверсии. Добро пожаловать в YouTube, Латвийское радио 4. Смотрите, комментируйте, лайкайте. Ну и большое спасибо тем, кто делится нашим контентом в социальных сетях.
Домская площадь.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. Dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit. Something we can work it with, but all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know my love is so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know
площадь.
12 миллионов евро и десятки рабочих мест ежегодно теряет Латвия из-за фальсификации алкогольных напитков. Такие вот данные накануне отмечаемого сегодня Всемирного дня борьбы с контрафактом опубликовало Европейское бюро интеллектуальной собственности. Но самое главное, подчеркивают там, подобные подделки угрожают не столько экономике, сколько здоровью людей. С нами Давис Свитуэлс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Итак, ежегодный недобор 12 миллионов евро и потерянные примерно 70 рабочих мест. Скажите, в какой степени отрасль согласна с такими масштабами проблемы?
Да, скажем так, что сейчас мы, как отрасль, у нас нету никаких доказательств, что сейчас такая проблема у нас есть в Латвии. Но если смотрим чуть-чуть недавно в истории, тогда 9 лет назад был такой случай, когда в Огре там производили бутылки Смирнов, ну, такой знаменительный бренд. И, как вы знаете, в Огре его не производили, там был контрафакт. Но если мы смотрим сейчас, мы как отрасль не видим, что у нас была бы такая проблема в Латвии на данный момент. Но сейчас мы как отрасль видим какие-то индикации, что есть проблемы с одеколоном. Иногда некоторые сети торгуют одеколон. Есть тоже люди, которые нам прислали письмо, что одеколон продается для людей, которые его потребляют. Но одеколон — это не контрафакт. Поэтому если вы спрашиваете вопрос про контрафакт, тогда в Латвии на данный момент, ну, наверное, есть, но не на таких масштабах.
Есть такое мнение, что больше риск купить поддельный алкогольный контрафакт, чем ближе восточная граница. Вы согласны с такими оценками?
Да. Ну, я тоже, когда опросил некоторых продавцов, тогда тоже сказали некоторые, не все, но некоторые, что может быть там около рубежа там чуть-чуть больше какой-то контрафакт вот таких бутылок, но тоже масштабы не такие, как в этой релизе.
Господин Навитовалс, вы тоже наверняка помните достаточно громкий последний случай, когда в уже упомянутом Латгальском регионе несколько человек отравились паленой, так сказать, водкой, поддельным алкоголем. То есть подобные случаи все же возникают. У вас есть ответ на вопрос, почему такое все-таки происходит?
Такое происходит из-за того, что у людей, некоторые говорят, что в Латвии алкоголь довольно дешевый, но это неправда. Если мы смотрим акцизный налог и наши зарплаты средние, тогда у нас алкоголь один из дорожих в Европе. И поэтому бывает так, что люди, у тех, которые особенно меньше зарплата, они ищут способы, как купить контрафакт, как купить какой-то нелегальный алкоголь или сами производить и так далее. И поэтому случается так, что они вот иногда покупают метанол и с ним отравиться. Если мы смотрим по поводу одеколона, тогда хочу всем напомнить, что это косметические средства, которые не для потребления внутри. Там есть спирт, но он денатурат. Спирт, который куршнау дома отсекчигай лиетошиной.
То есть то, что не предназначено для употребления внутрь.
Да, конечно. Они там добавляют.
Господин Витуэлс, если мы говорим об этой проблеме, значит, есть спрос. А кто он, по вашим оценкам, по мнению индустрии, кто он главный потребитель нелегального спиртного в Латвии?
Скорее всего, человек, который хочет сэкономить на алкоголь, который хочет все-таки выпить, но, скорее всего, этот человек, он хочет выпить побольше, к сожалению, чем надо. Мне кажется, такой этот профиль этого человека. И поэтому он выбирает нелегальный, потому что он дешевле, конечно.
Большое спасибо за ваши комментарии. Доброго и трезвого дня. Палдейская обеткова парламент. Яука Дену.
Яука Дену.
Давис Витолс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, о контрафактном спиртном в нашей стране, как только что отметил представитель индустрии. На сегодняшний день нет явных свидетельств, что такая проблема массово существует. Последний подобный случай, когда где-то под Огре производили поддельный Смирнов, было 9 лет назад, но сейчас ситуация изменилась к лучшему. А вот с чем есть проблемы, подчеркнул господин Витолс, так это с употреблением одеколона внутрь. Почему? Потому что увеличился акциз на спиртные напитки. Платежом красен, об этом напоминает предупреждение кредиторов и коллекторских фирм, в которые передаются дела тех, кто перестал расплачиваться по кредитам, рассрочкам и займам. Какой была в прошлом году ситуация с взысканием задолженностей внесудебным путем? Такие данные сегодня официально обобщит Центр защиты потребителей, а мы обсудим долговую проблематику с Интерсом Миттелсонсом, коммерческим директором и членом правления Credit Information Bureau. 2 года назад, в 2023-м, общий долговой портфель, это оценки ПТАЦ, Центра защиты прав потребителей, общий долговой портфель частных заемщиков составлял 1 миллиард и 670 миллионов евро. В целом количество переданных коллекторам дел уменьшилось на 4%, но, опять-таки, по оценкам центра, сумма задолженности тогда увеличилась на 5%. Напомню, так выглядел 2023 год. А какой сейчас ситуация видится отрасли в этом году?
В этом году, я бы сказал, по всем данным, которые мы видим у себя, то есть все новые кредиты или просрочки, мы видим, что общий долг уменьшается. То есть тенденция идет такая, что если сравнить с 2023 годом, то что мы надо разделить чисто платежи по кредитам, то есть там средняя просрочка, я бы сказал, даже очень улучшилась, потому что если в 2023 году средняя просрочка по процентам была почти 8% кредитов просрочка, то сейчас мы видим, что она с 2023 года все время уменьшается, и вот в данном моменте, можем сказать, за 2024 год это было меньше 5%, то есть почти, ну, почти на 2% не получается, но на 3% эта просрочка упала. А если мы разделяем остальные сектора, то есть там платежи, то же самое, что вы сказали, взыскатели долгов, другие компании, как платежи за электричество, то мы видим, что в принципе эта линия остается довольно стабильной. Общий долг немножко увеличился, количество людей, которые, у которых есть просрочка, она тоже увеличилась, но я думаю, что, смотря на свои данные, я вижу, что у нас просто добавились компании, которые дают свои долги, то есть я думаю, что это в среднем, средний как бы долг остался такой же.
Ипотека, автомобили в кредит, денежные займы. Скажите, можно ли отдельно выделить долговой сегмент, который вас, как представителя отрасли, беспокоит больше всего в плане, вот вы упомянули термин просрочка?
Ну, это исторически всегда было так, и ничего не изменилось, что лучше всего платят ипотеку. Там самая маленькая просрочка, там около 2%, как какой месяц, когда ниже, когда даже до процента доходит, или ниже процента, иногда выше, да. Потом, конечно, тоже очень хороший процент у лизингов, когда машины берут взаим. Ну и тогда процент выше, но это было исторически всегда, это у потребительских кредитов.
Как выглядит ситуация с кредитованием сегодня? Что превалирует на рынке? Желание покупать в долг или экономить и откладывать большие приобретения и маленькие до каких-то лучших времен? Угу.
Да, то, что мы видим по данным, в принципе, довольно стабильная ситуация в том, что мы занимаем денег в основном в августе, это всегда пик, и в декабре. Но я думаю, что это связано с тем, что люди готовятся в школу идти в сентябре, и как раз декабрь – это Новый год, все хотят подарки подарить. Потом в январе всегда рынок падает, кредитование немножко, и опять возвращается к маю, апрелю, в прежний уровень. И то, что мы видим по годам, например, сравнивая 24-й, 23-й год, они, в принципе, одинаковые по суммам займа, то есть по количеству займа. Но если мы смотрим по суммам, то мы видим, что, например, 23-й год, он довольно был, скажем так, неплохой, но он упал в общих объемах. И это связано с тем, что и Евробор начал подниматься, карабкаться вверх, и это сразу видно по кредитованию ипотек, потому что с начала 23-го, июля 23-го года кредитование ипотек, она стала довольно существенно падать. Если в июле, например, в месяц новых кредитов было 700, то уже в декабре это было только 400, почти наполовину. Ну и что интересно, конечно, Евробор, кажется, в 24-м остановился и начал не резко, но довольно понемножку падать. Я думаю, что это дало надежду нашим гражданам. И с января мы видим, что опять вот это новые договора, ипотек, они понемножку начали карабкаться вверх, и уже в октябре 2024 года мы достигли, я бы сказал, новый рекорд 900 новых кредитов. Ну, это то, что я вижу, что это новые кредиты, но это могут быть в том числе и перекредитования в каком-то смысле тоже. Так что, но в общем сложности мы видим, что был такой маленький впад, и мы с него возвратились обратно, и сейчас уже вот в этом году данные плюс-минус такие же.
Ну что ж, большое спасибо за ваш комментарий, за эти разъяснения. Есть повод для оптимизма. И еще раз хорошего и доброго дня.
Да.
Инташ Самителсонс, коммерческий директор и член правления Credit Information Bureau, был нашим собеседником. И, как отметил представитель отрасли, самая главная тенденция – общий долг по кредитам, потребительским займам, лизингу, ипотеке уменьшается. Если в 2023 году средняя просрочка, эта цитата, составляла 8%, то сейчас она снизилась на 3%.
Домская площадь.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro.
10 crash сельскохозяйственной техники зафиксировала в этом году латвийская полиция. Крадут также дизельное топливо, дорогие запчасти с тракторов, комбайнов и косилок. И новая тенденция – больше становится случаев мошенничества, связанных с куплей-продажей сельхозтехники. Несколько последних краж произошли в приграничном с Литвой Аугждавсковском крае. И, как утверждают потерпевшие, следы преступника ведут в соседнюю страну. Все подробности у Сергея Кузнецова.
Сельхозтехника, дизель, аккумуляторы, прицепы, плуги, бороны, стартер и генератор – все это добыча воров в этом году, рассказывает представитель Латгальского регионального управления государственной полиции Юлия Юране.
В этом году в Латвии совершено 10 краж сельхозтехники. Украли тракторы, в том числе газонокосилки и экскаватор. В 18 случаях зарегистрировано хищение дизельного топлива. Например, 20 марта в Аугждаугавском крае в Шидерской волости вор проник в сарай через окно и украл трактор Т-25.
Полиция быстро нашла трактор и вернула владельцу. Но не все случаи краж доходят до полиции, рассказывает жительница Шедерской волости, у которой в августе прошлого года украли мощный и дорогой трактор.
Наш трактор украли ночью вместе с рулоном сена. Это был не единственный случай в нашей волости. Другие даже не обращались в полицию, не хотели. А у нас просто не было выбора. Это не фломастер, а большая техника, с которой мы живем, которая работает, стоит от 40 до 50 тысяч евро. У нас нет 5-6 тракторов, чтобы отдать один литовцам.
Приграничье с Литвой – привлекательное место для воров. Пара десятков километров, и украденная техника уже в другой стране. Так было и в этом случае. Трактор пытались вывезти в Литву, и только бдительность соседей помогла вернуть его.
Приграничье так и бывает. На нашем тракторе уже уехали в ту сторону. Наверное, уже и покупатель был, но мы этого не узнаем. Трактор стоял не во дворе дома, а на территории, где находится техника. Он не был оставлен прямо на поле, но вор знал, что делать, где присоединить, а что выдернуть. Если топливо в баке, то садись и едь. Разве что самому круглосуточно в тракторе сидеть. Всю технику во двор не загонишь.
Крестьянам трудно охранять технику, признается хозяйка, пережившая кражу.
Мы не можем позволить себе охрану и не можем охранять каждый угол сарая.
Решение – это страхование. У этой хозяйки трактор был застрахован, но не у всех есть такая возможность.
Наш трактор был застрахован, и его вернули. Не знаю, как бы было бы с компенсацией. Но ведь все не застрахуешь, денег не хватает. Мы обычные люди, а крестьяне сейчас выживают как могут.
Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин отмечает, что роста заявлений от крестьян не наблюдается.
Нет ощущения особой трагедии и что ситуация хуже, чем в предыдущие годы. Новая техника часто в лизинге или в кредите, и это означает обязательное страхование. Что касается старой техники, все зависит от фермера, но часто технику продолжают страховать и после выплаты кредита, потому что она остается ценной, и потому что есть случаи, когда нередко являются непрошенные гости с соседней стороны или местные, которые крадут сельхозтехнику.
Полиция также напоминает, что нужно сохранять бдительность. Сельхозработы продолжаются, а вместе с ним сохраняется риск кражи. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагары, Латгальская студия Латвийского радио.
Еще одна тема. На полках супермаркетов среди свежих фруктов и овощей и ягод гнилье. С этим порой сталкиваются покупатели, особенно в летнее время, когда такая продукция портится быстрее обычного. Как магазины и покупатели решают эту проблему, пыталась понять журналист ЛСМ Плюс Юлия Бейте.
Часто ли вы сталкиваетесь с гнилыми овощами и фруктами на полках магазинов? Или, к примеру, купить авокадо и дома обнаружить, что он испорчен? Быстро у вас портятся овощи и фрукты?
Ну, смотря что. Некоторые об стенку ударятся, там не испортятся, а некоторые, да, быстро. Особенно вот арбузы.
Здесь все в консервантах, здесь ничего быстро не портится. Не надо покупать в больших количествах. Покупаешь столько, сколько можно сразу съесть. Тогда и не будет портиться.
Быстро портятся овощи и фрукты?
Если они нормальные, то не быстро. Недели могут стоять в холодильнике. Конечно, в холодильнике не должно быть много влажности, чтобы они не портились.
Ну вот в магазине сегодня мы нашли лишь пару испорченных малинок, черешин, испорченную клубничку, ну и в целом клубника выглядит не очень, и вот такой вот подгнивший перец на полке с уцененкой. И во время нашего визита полки активно пополнялись свежими продуктами.
Мы не на машине, а вручную несем, поэтому все, что мы приносим, мы за 2-3 дня все съедаем и не успевает испортиться.
Ну бывает, да. Полежат, и они портятся быстро, то есть... Видимо, или там не хватает им консервантов.
Я не знаю, у меня лежат в холодильнике, и поэтому все в порядке всегда.
В Максиме утилизируют примерно 1% от общего объема всех продуктов, не только фруктов и овощей. Есть целый ряд действий, чтобы следить за свежестью продуктов, говорит представитель торговой сети. Например, особый температурный режим при перевозке, затем проверка качества, когда их уже доставили.
Когда фрукты и овощи уже находятся на полке, персонал их регулярно перебирает, пересматривает, и если есть повреждения или проблемы с качеством, их убирают с полки, чтобы другие фрукты и овощи могли оставаться свежими. Во-первых, мы снижаем цену еще больше, если объем фруктов и овощей больше. Мы также сотрудничаем с благотворительными организациями и передаем нестандартные овощи и фрукты, например, в суповые кухни. Мы также сотрудничаем с небольшими зоопарками, куда тоже попадают нестандартные продукты. В случае, если продукция повреждена, мы передаем ее на биологическую сортировку. На данный момент это уже происходит примерно в 100 магазинах нашей сети, а летом мы планируем ввести органическую сортировку во всей сети.
В Риме похожая ситуация. Тут выбрасывают чуть больше 1% от оборота всей продукции. Сюда свежие овощи и фрукты также доставляют каждый день.
Есть целый ряд разных спецификаций, которые следит.
Например, как хранятся овощи и фрукты в нашем отделении или полках? Как они хранятся в наших складах? Сколько там температура? Эти разные факторы, за которыми следят наши работники. Наши сотрудники, которые работают именно в этом отделении, несколько раз в день наполняют полки с продуктами новыми, например, морковка, помидоры, огурцы. И тем же временем они следят за качеством и перебирают те, которые, например, идут овощи, фрукты на благотворительность, или те овощи, которые испортились и надо отдать на переработку и биогаз, например.
С января по май этого года на пожертвования ушло уже больше, чем 135 тонн фруктов и овощей. В магазинах «Мега» на благотворительность продукты не отдают, зато утилизируют больше, до 3% продуктов.
Провели обучение всех сотрудников, сделали видеоролик, что значит плохое яблоко, к примеру, что значит хорошее, как его определить, на что обращать внимание. Ну, опять же, особое внимание идет проверки качества на момент приема и дальнейшей выкладки в зал. Ну и дальше уже вопрос оценки. Если мы видим, что продукты скоро, скажем так, будут подходить к окончанию срока реализации, мы делаем оценку, но она составляет не так много, примерно 3% от общего количества.
Сколько продукты находятся на полках, зависит от вида. Например, помидоры и огурцы могут стоять всего пару дней, цитрусовые – чуть дольше. Юлия Бита, Микола Бастанжиев, ЛСМ+.
А у нас на этом все. Спасибо, что часть нового дня вы провели с Домской площадью. Сегодня с вами были ведущий Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пориэта, звукооператор Инесса Штрала, режиссер видеоконтента Даниэль Иоффе. Палдейска обеет копа армумс, яукудину, пистола вако, ата.